Светлый вечер на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен
и Владимир Аверин, здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Игорь Фомин родился в 1970 году. В 14 лет стал алтарничать в подмосковном храме Покрова Божьей Матери села Алексино. В 1995 году был рукоположен в диакона и назначен в Казанский собор на Красной площади. Через год стал священником. В настоящее время является настоятелем храма Александра Невского при МГИМО. Женат, четверо детей.
Сегодня мы празднуем память отцов Первого Вселенского собора. Что вообще такое Вселенский собор? Почему отцам церкви пришлось вообще, однажды собравшись, теперь регулярно это мероприятие повторять? Или уже, уже не повторять?
Регулярно это сильно сказано,
конечно. Ну, раз в сколько-то там сот лет по какому-то очень важному поводу...
Ну, если говорить о Вселенских соборах, то там раз в тысячу лет, наверное.
А, даже так?
Ну, то есть последний был у нас в 1787 году, собор 7-й Вселенский. Больше не было Вселенских.
А чем, ну, а какие-то же соборы собираются?
Вот, а соборы собираются регулярно, то есть там, в Русской Православной Церкви собираются там раз в два года архиерейские соборы, поместные соборы собираются по необходимости, то есть собор – это сбор делегатов, представителей церквей или одной церкви, разных храмов для решения каких-то важных административных, догматических вопросов. Ну, к примеру, Первый Вселенский собор был собран Константином Великим, императором, который отменил гонения на христиан, скажем так, легализовал христианство в мире. Правда, гонения сразу не прекратились, естественно, в разных римских империях это все продолжалось. Но вот он собрал представителей церкви для решения тех насущных вопросов, которые возникли. Какие? Каждая церковь, каждый приход, допустим, вот до сих пор в протестантской среде каждая церковь, каждый приход имеет, ну, как бы свое...
Устав свой.
Свой устав, свои какие-то памятные даты, празднования их и тому подобное. То же самое было и в первых христианских церквях. То есть Пасху праздновали тогда, когда было удобно. Не тогда, как когда
что,
все.
Даже так?
Да, даже так. Вот это был один из первых вопросов, который, в общем-то, решался на Первом Вселенском соборе, и было принято решение, что в определенное время все вместе, а ведь, согласитесь, это очень важно, праздновать, допустим, ваш день рождения всем вместе, да, или день рождения там близкого вам человека. Все встретились, все отметили одну и ту же, в общем-то, дату. Может быть, она даже не совпадает с реальным вашим днем рождения, но зато все вместе это отпразднуют. Примерно такой был вопрос решен первый и очень важный, что дает ощущение единства, что дает ощущение, ну, такой большой семьи. Вопрос о исповедовании веры. Как мы исповедуем Христа? Это тоже вопрос именно Вселенского собора. То есть вопросы Вселенские соборы, они решают очень важные догматические в основном вопросы. Соборы поместные, они собираются внутри уже отдельных церквей. Русская православная церковь, Антиохийская, Иерусалимская, Греческая, ну и так далее, и тому подобное. И вот там уже решаются какие-то административные вопросы. Как управлять, какой устав внутри церкви, чтобы все было так едино, какое должно быть богослужение, как, что. Ну, вот именно такие административные вопросы. Вопросы, связанные, допустим, с внутренней жизнью прихода. Ну, это громко, конечно, сказать. Собрание на приходе собором, но, в общем-то, тоже...
Смысл тот же
смысл остается. Абсолютно остается тот же. Выработать единую стратегию, единое поведение в том или ином, в общем-то, приходе. Как мы будем, скажем так, жить? Можно ли там запускать женщин в брюках в храм? Вот. Многие скажут, нельзя, а единым собранием скажут, можно. И хочешь, не хочешь, этого надо придерживаться. Вот, даже если тебя вдруг внутри это там коробит или еще что-то такое. Ну, и вот и так далее, там подумал. То есть, вот такие вопросы решаются именно общим собранием. Мне кажется, это очень интересно и очень демократично. Вот, наверное, демократия все-таки как-то пошла отсюда.
Да, но при этом, отец Игорь, смотрите, вы сказали, что Первый Вселенский Собор был созван императором.
Да.
По инициативе властей светских он
то
был.
То есть, сами-то особо не хотели собираться.
Да, вот как здесь соотносится? С одной стороны, светская власть инициировала сбор архиереев. С другой стороны, на соборе решались, прежде всего, догматические вопросы. Какая тогда была заинтересованность у светской власти в решении догматических вопросов? Или светская власть собрала их, чтобы они решали, ну, там, один круг вопросов, а они в итоге решили иной круг вопросов? Вот как здесь? И как дальше продолжается вот эта инициация соборов в истории? Тоже там сама церковь решает, что пора собираться? Или вплоть до вот последнего там Вселенского собора тоже это была инициатива светских властей?
Мы должны немножко представлять то время, как отношение к императору. Это не президент, это не менеджер по управлению страной. Это был человек, который, ну, воплощение божества на земле. Так его представляли люди. Мы знаем множество христианских мучеников, воинов, допустим, Георгий Победоносец, да, тот, который отказался приносить жертву императору, статую императора, там, на тот момент действующему, да, который сидел и смотрел, как это приносит. Это был такой акт, ну, поклонения именно императору. Управление страной осуществлялось не только императором, это был, скорее всего, представитель бога на земле, ну, естественно, языческого бога, как люди представляли. И когда легализуется христианство, то эти все представления, они еще очень сильны, и эта традиция, она очень, очень сильна. И без разрешения, естественно, императора никакая другая, в общем-то, религия, она не может
доминировать,
совершать какие-то такие акты, которые были бы ею инициированы, но не легализованы властью. Естественно, наверняка епископат инициировал перед императором этот вопрос о собрании собора, если можно так сказать, да? А император уже созывает своей властью собрание епископов, тех мирян, представителей разных церквей, которые решают эти вопросы. Но догматические вопросы, они, в общем-то, важны были наверняка для Римской империи, в общем-то, как важны и сейчас, потому что все-таки догматические вопросы, это еще сильно отражается на внешнем поведении человека. И к тому времени христианство, оно было уже сильно распространено. И оно, на самом деле, уже выделялось. Это уже не было той секты, которая была во времена Христа, когда только зарождалось христианство. Уже множество, 40 мучеников севастийских, это целый взвод, который исповедовал Христа. И таких примеров очень много мы можем привести. К временам Константина Великого примерно половина двора, если не больше, уже была тайными христианами, которые исповедовали Христа. И это выделялось и отражалось, в общем-то, на обществе, на их поведении. В этом, в общем-то, смысл и веры на самом деле. Не просто соблюдение каких-то правил, там, переходить на зеленый свет или на красный там стоять, вот, а внутренние изменения твоего естества, внутренние изменения твоего состояния. Так что, я думаю, мудрость Константина Великого, она в этом-то и выражается, что он огромное значение придает церкви, христианству и понимает, что это та сила, которая может в дальнейшем очень сильно повлиять на ход событий и Но будет влиять.
Получается, что Константин добровольно себя умолил и отказался от роли Бога на земле?
Ну, понимаете, от роли Бога на земле отказаться очень сложно на самом деле, да? Я думаю, что вся полнота власти-то у него оставалась, и оставалась, наверное, до последних минут его, в общем-то, жизни. Он христианство принял, прям, можно сказать так, на смертном одре крестился. И все, что положено было соблюдать, наверняка, в общем-то, соблюдалось. Точно так же приносили жертвы, хотя наверняка где-нибудь можно прочитать, что он от этого отказался, но я, честно говоря, в общем-то, этого нигде никогда не встречал. Это была присяга, принесение жертв, это был его такой статус. Но я не думаю, что он отказался, он просто мудрый правитель.
А с другой стороны, очень может быть, опять же, там это как гипотеза, вот император, он видит, что религия и люди, там, и общины набирают просто авторитет и вес в обществе. И они идут вразрез с той системой общественного устройства, которая существует. Тогда я могу либо огнем и мечом выжечь и растоптать, ну, что уже почти невозможно, и история это показывает, либо постараться вступить в, а, в сотрудничество, б, подчинить. И в известном смысле можно ставить вопрос ведь и так, что вот с этого момента начинается диалог церкви и государства. И этот диалог, с точки зрения, опять же, там, устройства Римской империи, должен выстраиваться в строгой централизации, в строгой иерархии. И вот эти вот разрозненные общины, которые никем не управляются, которые живут каждая сама по себе, это хаос, который, вот, опять же, в строгой системе римского права, государственного устройства совершенно невозможен. Давайте тогда мы их соберем. Мы их выстроим тоже там в пирамиду управляемую. Мы их централизуем, и тогда вот с этой централизованной церковью уже централизованное государство вступает в диалог и, более того, в известной степени может подчинить себе, чтобы церковь встроилась в государственную систему. И вот эти взаимоотношения церкви и государства с того самого времени, с Константина, они и, ну, и встают, ну, как бы в повестку дня просто встают, безусловно. И римское государство, в общем, накладывает лапу. Подавляет или не подавляет все-таки? Вот это вот вопрос.
Что да, все это очень похоже на правду, скажем так. Мы здесь можем только гипотезы выдвигать. Но единственное, мы знаем, что если даже ход развития был именно такой, то Константин Великий попался. Просто попался. И попался вместе с ним весь последующий римский мир. Да и не просто римский мир, а весь мир попался на христианство. Мы знаем, что после этого настолько бурное было развитие именно христианства, причем во всех направлениях. Тогда же зарождается, скажем так, официальное монашество. То есть те, которые становятся против легализации христианства, уходят в пустыню. Вот первые там анахареты, первые там монашествующие, первые лавры, да, они именно по этой причине удаляются в пустыню. Ну, а дальше история развивается так интересно. Такие, в общем-то, баталии, такие интриги там при дворе начинают возникать, иконоборчество. Мы привыкли, в общем-то, почитать победу православной церкви над иконоборцами. А кто такие были иконоборцы? Это были противники того устройства государственной власти, которое давало привилегию христианам в избрании на какие-то посты, скажем так, официальные. Это, в общем-то, не секрет, что два человека, претендующих на один и тот же пост, избирался христианин, а не, допустим, другой человек. И многие христиане к тому времени становились номинальными, да, то, что мы сейчас называем подсвечниками, угу. Те, которые стоят в храме со свечами, в общем-то, но в сердце ничего не имеют. То есть для того, чтобы получить какой-то пост. И иконоборчество зарождается, правда, оно потом превращается в страшное, скажем так, деяние, когда, в общем-то, в этот молот попадают абсолютно все и неправедные и праведные христиане, да, но зарождается именно и отсюда, там, что несправедливость такая, в общем-то, как бы была. Христианство, оно не должно давать привилегию человеку в светском государственном, оно может давать только тебе возможность более тщательно исполнять те или иные какие-то обязанности твои.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин. Вспоминаем сегодня память отцов Первого Вселенского собора, о том, что было до этого собора и как церковь стала развиваться после него. Все-таки почему сами отцы не хотели собираться? Или не могли, я не знаю. Нужна была, необходима была просто санкция императора и все? Или у них все-таки им было так комфортно существовать? Не,
ну, если есть гонение на христиан, то, в общем, выйти на поверхность и врагу предъявить. Вот, Вот мы, давайте вот эти сливки все снимем и уничтожим, например, если мы сами.
Почему? Есть другая история. Давайте соберемся где-нибудь в катакомбах.
Тайно.
И всех победим. Объединимся и всех победим.
Ну, наверное, для того, чтобы собраться в то время в катакомбах тайно по разрозненной Римской империи, это, наверное, было очень сложно. Коммуникация были, наверное, даже не на уровне там, голубей, да, а на уровне там, посыльных, которые шли в одну и в другую сторону очень-очень долго. Император собирал намного проще, он назначал дату, и попробуй не приди, да, вот к императору со всех уголков империи. Все это было отлажено. Любое собрание в Римской империи – это, в общем-то, незаконное. Надо было получить санкцию, наверное, как и сейчас, да, на демонстрацию каких-то своих, в общем-то, взглядов, привилегий. Константин просто дает возможность собраться. А решение внутренних вопросов – это уже дело, скажем так, церкви. И вот она начинает решать. К тому времени действительно назрели там насущные вопросы. Но то, о чем мы сказали, это, скажем так, отчасти очень важное. Если брать символ веры, то это очень важное. То есть то краткое изложение догматики, во что верит православный христианин. Но была еще одна очень насущная проблема. Развивалась ересь Ария, которая, в общем-то, захлестнул своим учением весь, скажем так, Восток, и был прекрасный оратор, замечательный человек, такой
образованный,
очень жертвенный, занимался там волонтерством, как бы сейчас там сказали бы, да, ну, действительно, такой образец и пример. Но его учение, оно шло вразрез и противовес евангельского учения. Собор что устанавливает? Вот Вселенский собор, что они устанавливают? Они устанавливают наше верование в соответствии с евангельской истиной, которая является для нас тем фундаментом, той крышей, теми стенами, в которых, в общем-то, мы должны жить и существовать.
А чем Арий отличался от догмата?
Он не признавал божество Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, вот, не признавал Богородицу, называл ее человекородицей, да, вот, то есть он как бы умолял второе лицо Пресвятой Троицы, не придавал значения, и вот из этого начинал все развиваться. Он был миссионером вообще-то, Арий. Он шел проповедовать Христа, он шел и увидел, увидев, скажем так, какое-то, видно, неправильное почитание Пресвятой Троицы, где наверняка Сын возвеличивался выше Отца и Святого Духа, да, что, в общем-то, не может быть, он впал в противоположную ересь. Он не зашел до того, что, в общем-то, стал умолять второе лицо Пресвятой Троицы. Вот, то есть, очень искренний человек. Но вот опять без собора он не смог бы, скажем так, ну, правильно вот разрулить, пойти по стопам, в общем-то, своей миссионерской деятельности. Но, правда, когда уже собирался собор, он уже не смог переключиться, он уже не смог смириться, в общем-то, из-за чего все наши беды и войны, и все-все-все, в общем, все наши несчастья, из-за того, что очень часто мы не можем просто смириться и принять то, что нам говорит Господь.
Если я правильно помню, у меня сегодня такой пятиминутка невежества, но я очень рада, что я задаю дурацкие вопросы, потому что, слава Богу, есть возможность получать правильные ответы.
Можно подумать,
ответы.
Что вот прям вся аудитория так замечательно знает историю церкви и там, содержание ересей. Я тоже для себя какие-то вот сейчас...
А правда, что на этом же соборе Свидетель Спиридон Тримифунский его как-то осадил на место
поставил? Да, на этом соборе был и святитель Спиридон, и святитель Николай. Историки, правда, по этому вопросу спорят. Мы знаем даже историю, когда святитель Николай его заушил, то есть дал в глаз ему, можно так сказать. Тоже был очень темпераментным человеком. Но, наверное, это и хорошо, когда человек темпераментный, но умеет держать себя в границах. Святитель Николай даже был не изложен.
За это,
да. То есть, как бы под запрет попал, потом, в общем-то, его восстановили. Казалось бы, тоже, да, ну, вот какого-то поганого ария дал в глаз, ну,
Из-за дела?
Из-за дела дал руку плескать. Нет, а собор его низлагает, запрещает, что, в общем-то, это не методы, скажем так, церкви давать в глаз. Да? Вот. Святитель Спиридон совершенно простой, необразованный.
Ни разу не оратор?
Да, ни разу не оратор. Он, в общем-то, выступает и посрамляет ария так, что, в общем-то, все пришли в одно только большое удивление. Какие только философы против него не выступали, а здесь, в общем, так спокойно вышел человек и каким-то совершенно простым примером взял и посрамил ария. Мне всегда вот нравятся такие очень замечательные истории, когда какой-нибудь ребенок может посрамить или поставить в тупик взрослого человека, философа там какого-нибудь или еще что-то.
А король-то голый.
Вот да, это, да, да, а король-то голый, в общем-то. Почему? Потому что именно чистота сердечная позволяет человеку свободно владеть той информации, которая есть абсолютно у каждого человека. Каждый человек, как сказал тот же один из участников Первого собора, считающийся, не считающийся святым, но, в общем-то, письменами мы его пользуемся, но считаем, что у него много частного богословского мнения. Тертуллиан, тоже, скажем так, сомнительный для богословия человек, но мы пользуемся. Каждая душа христианка, каждая душа вышла от Бога. То есть у каждого человека есть изначально заложенная та благодать, те знания, которые делают человека равноангельным. Мы об этом с вами здесь как-то говорили в студии, о творческом начале, да, вот такие у нас была полемика. Это вот оттуда идет, именно от чистоты сердечной.
А напомните, пожалуйста, нам и нашим слушателям вот этот пример, который привел святитель Спиридон, и всю велеречивость ария абсолютно свел на нет.
Да, как говорит предание, что святитель Спиридон взял камень, кирпич, и сказал, что этот кирпич тройственный, состоит из трех вещей. Он состоит из глины, воды и огня. Но все немножко так улыбнулись. Он сжал этот кирпич в руке, и по его благодати, по такому чудному образу, все увидели, что из руки шел огонь, капнула вода, а в руке осталась вот та глина. Это, конечно, такое чудесное вразумление людей, но иногда Богу надо вмешиваться в споры человеческие, чтобы остановить, в общем-то, уже, знаете, какое-то такое неразумие человеческое. Я вот помню, как у меня двое сыновей, когда были маленькие, им было одному 5, другому 7 лет, мы поехали отдыхать в Абхазию, как раз это было сразу после военных действий, там никого не было. И на берегу поймали они какого-то военного, который тоже там отдыхал, и стали ему рассказывать об устройстве автомата. Да, тот сначала сопротивлялся, вот, очень сильно сопротивлялся, объяснял, что так это не может быть, что это все по-другому. Они ему рисовали и говорили, как это улучшить, чтобы он стрелял во все стороны. Ну, я смотрю, тот военный потом сдался, смирился, начал поддакивать, кивать. Вот. Господь очень часто кивает тоже на такие вещи, которые не являются существенными в жизни человека, поэтому у нас очень много мнений, очень много каких-то расхождений, споров, но по каким-то очень важным догматическим вещам, которые действительно влияют на жизнь человека, Господь вмешивается вот так вот активно, как это было на Первом Вселенском соборе со святителем Спиридоном.
Еще один вопрос, который возникает, это принятие решений Первого Вселенского собора, потому что, опять же, вот разрозненная церковь, вот все общины живут, каждая община ведь абсолютно убеждена, что она живет правильно, по Евангелию, вот исповедует Христа. И вдруг есть решение Первого Вселенского собора. Они распространяются. Очень может быть, что для как, там, целого ряда общин, не одной, а десятков или сотен, то, что приходит от Первого Вселенского собора, идет все-таки, ну, в какой-то диссонанс вступает с их обычными практиками, с их обычными какими-то вот убеждениями, может быть. И тогда встает проблема приятия. Значит, вдруг, тоже почему-то, я не знаю почему, абсолютно доверяют этим решениям, принимают эти решения и решают, что надо жить так, как решил Вселенский собор, а не так, как до этого и мы, и отцы наши, и деды наши очень, может быть, жили. И это сложная проблема, на самом деле. Вот как она решалась? Сразу тоже на протяжении десятилетий, столетий шло приятие этого. Насколько вот решения Вселенского собора были сразу восприняты христианским миром?
Один из принципов Вселенских соборов – это единогласие. То есть, какое-то решение, оно не может приниматься большинством голосов, оно должно приниматься...
Всеми?
Да, именно всеми. Если этот вопрос не решается всеми, то он просто откладывается в сторону, если есть какие-то разногласия, и потом, в общем-то, идет долгая такая доработка, подготовка. Ведь собор, мы же видим только, скажем так, верхушку всегда айсберга. Вот собрались, да, подписали какое-то соглашение, будь то правительственные, да, переговоры, будь то еще какие-то, но этому предшествует очень долгая подготовка. Подготовка именно тех вопросов, решение тех вопросов, согласование всех вопросов, которые, в общем-то, будут решаться на этом соборе в течение, ну, там, пусть даже месяца, да, там они собрались, месяц или там пусть даже года, вот, а перед этим очень долго все это согласовывалось. Как принять те или иные решения? Я думаю, что вот на этих соборах присутствуют те делегаты от разных церквей, которым доверяют. Да? То есть сначала собирается местная община, местная церковь, там поместная церковь. Ну, мы можем только так представлять, как это было, допустим, на первом, да, Вселенском соборе. Сейчас мы говорим, что от церкви 20 делегатов. Вот готовится сейчас всеправославный такой собор, уже давно готовится, более там 50 лет, и никак не могут прийти к общему консенсусу, но сейчас вроде бы о чем-то там начали договариваться. И от каждой церкви, неважно, какое количество
прихожан,
да, прихожан, общин и тому подобное, по 20 человек. Эти 20 человек не просто первые встречные, взявшиеся, попавшиеся, они должны обладать определенными какими-то свойствами, а самое главное – доверием той церкви, которая их делегирует сюда. То есть, они, видно, должны быть и образованы, богословские, и риторы неплохие, чтобы отстаивать какое-то свое мнение и так далее и тому подобное. И на соборе идут, естественно, очень жаркие прения. Если в результате этих прений приходит к какому-то консенсусу, к какому-то соглашению общему, то тогда эти риторы уже убеждают свою церковь, что именно правильная вера, она такая. Они должны объяснить, они должны рассказать на своих языках, на разных языках. И вот здесь, естественно, возникают вопросы. Не все это могут принять. Древняя ассирийская восточная церковь православная, она отпала из-за этого. То есть,
а с чем они были не согласны?
Они не участвовали в соборе, до них не донесли в третьем соборе, до них не донесли, в общем-то, точнее, донесли неправильно те решения, которые были приняты на соборе. Они посчитали это
насилием.
Да, как насилие, как еретические такие решения, что Вселенское православие утратило, скажем так,
истинность,
да, истинность, утратило Бога. И отпали. Теперь мы видим Григорианскую церковь армянскую, с которой у нас много общего. Просто прям колоссально много общего. Но нет литургического общения. О чем, в общем-то, мы скорбим? Коптская церковь. Идут всякие переговоры и диалоги. Маленькая, замечательная, древнейшая церковь, которая, в общем-то, насчитывает свою историю прямо от первых времен,
от апостолов.
От апостолов. Вот, у нас тоже, к сожалению, нет литургического общения с ними. И вот такая разрозненность, она в силу исторических каких-то обстоятельств, в силу политических каких-то обстоятельств. Но церковь приняла такое решение и в свое время отпала.
Продолжим разговор после короткой паузы. Это «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Игорь Фомин.
Светлый вечер. На радио «Вера».